Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Программа «Цена Победы».
Добрый вечер. Программа «Цена Победы» и мы ее ведущие. Нас сегодня двое. Владимир Рыжков.
Виталий Демарский. Скажи, что у нас всегда двое.
Ну, не всегда.
Ну, как правило,
двое. Иногда кто-то из нас манкирует.
Да, не будем показывать пальцем.
Да. Иногда бывает, что кто-то из нас на Алтай уезжает, скажем.
Да, такое. Да, бывает.
Сегодня у нас тема и гость, по-моему, наш сегодняшний гость, хотя мы давно знакомы, по-моему, впервые в нашей программе «Цена Победы». Да.
Ну, наконец-то.
Да, Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, главный редактор интернет-газеты
«Медист».
По-русски «Ближний Восток».
А у нас тогда, да. Ага. Ну, «Медист», да. Ну, и «Арабист» тоже, в общем.
Да. Не без того.
Не без того, да.
Столько лет.
Да, из перечисления всех этих титулов будет понятно, что у нас сегодня арабская тема будет главная во время нашего обсуждения.
Я еще добавлю, извини, Виталий, что Александр Шумилин просто многие годы проработал на Ближнем Востоке, поэтому знает регион изнутри, знает очень хорошо, поэтому будет рассказывать со знанием дела.
Ну да, теперь будем судить извне.
Да.
Александр правильно меня поправил, что не только, конечно, Ближний Восток – это не только арабский мир, да? В связи со Второй мировой войной и в первую очередь с отношениями с Соединенными Штатами. Да? И тогда вот сразу мы начнем, призывая, что называется, к делу. И мой первый вопрос был бы такой. Когда мы говорим Ближний Восток, как такая первая ассоциация, наверное, вот если выйти на улицу и спросить, сколько Ближний Восток, скажут нефть. Да? Ну, или конфликт, там, ближневосточный конфликт еще, конечно.
Из-за нефти.
Да. Ну, да, ну, нефть, вот, и Израиль-Палестина, да, вот, я думаю, что первое, что приходит на ум. Если говорить о политике вообще Запада и Соединенных Штатов в частности, и перед войной, перед Второй мировой войной, во Второй мировой войне, насколько был силен вот этот вот фактор нефти? Известно, что немцы рвались, например, да, ведь к Ирану через юг, да, потому что вообще Германия, как они считали, ну, в общем, не без оснований, у них дефицит ресурсов, да, и ресурсы им нужны были. Я уже не буду дальше рассуждать на эту тему, я думаю, что вообще не мешало бы нам иногда вообще задуматься, а из-за чего, собственно говоря, война-то была, за что боролись-то, да? Вот. Но это другая немножко тема. Александр. Так вот, ну, не будем скрывать, что мы на «ты», да? Давай твое мнение, что такое было для Запада и для Соединенных Штатов, в частности, ближневосточная нефть в этой войне и перед ней?
Это, пожалуй, главный фактор – нефть. Нефть, если говорить о стратегии Соединенных Штатов, о причинах их усиливающего присутствия в регионе после Второй мировой войны, основательно после, это все-таки нефть в первую очередь, но и стратегическая значимость региона в большую, меньшую, не знаю, наверное, в равной степени, но все началось с нефти, особенно для Америки. И началось это в 30-е годы, когда американские нефтедобывающие компании основательно появились и расширили свое присутствие на территории Аравийского полуострова еще до создания государства Саудовской Аравии и в соседних княжествах, на Бахрейне особенно, Катар, современные Эмираты, все эти государства создавались много позднее, но на территории этих княжеств появились американские и британские нефтяные компании, которые обнаружили немалые запасы нефти.
Александр, а когда были обнаружены вот эти гигантские запасы? Это какой примерно год?
Гигантские запасы.
Кто их обнаружил?
Это очень важно. До войны, кстати сказать, американские компании находились находились в состоянии соперничества с британскими. Вот в этом регионе проводили всякого рода красные линии и не помышляли особенно о каком-то политическом доминировании. Регион был раздроблен, находился, в общем-то, под властью местных князьков, назовем их там шейхов. Вот, и нефть была главной притягающей силой и фактором. Но основательные запасы американская именно экспедиция, специально снаряженная президентом Рузвельтом, в 43-м году обнаружила на территории Саудовской Аравии. Почему 43-м? Именно в 43-м году и почему специальная экспедиция? Ибо на тот момент остро стал вопрос о снабжении американского контингента в Северной Африке топливом. И поставлять туда топливо через океан было довольно сложно и затратно. Да и немецкие подлодки работали неплохо, как мы знаем. Вот. И активизировались поиски альтернативных источников нефти где-то в этом регионе. И вот именно в 43-м году они были обнаружены на территории Саудовской Аравии. И оттуда началось снабжение американского контингента в Северной Африке. Американские подразделения находились, напомню, на территории Марокко, Алжира, Туниса, Ливии в меньшей степени, но тоже были, и Египта, продвигаясь, да, противодействуя корпусу по Суромеле, немецкому. Вот. И выяснилось, что запасы нефти настолько велики, и коммуникационные возможности настолько благоприятны, особенно в условиях войны в Европе и уже придвигавшейся к Ближнему Востоку, благоприятны для транспортировки этой нефти на Дальний Восток, где американские войска вели боевые действия против Японии.
И вот, где, в общем-то, была главная для Соединенных Штатов война.
Да, главная, ну, можно и так сказать. И выяснилось, что снабжать американские войска гораздо удобнее с территории Саудовской Аравии и стран Персидского залива, нежели транспортировать нефть, собственно,
через Тихий океан.
В данном случае через Тихий океан или Атлантический. Вот. И это стало главным фактором, который пробудил или повысил интерес Соединенных Штатов к этому региону. И уже продвигаясь к дальнейшим событиям, которые стали системообразующими, стержневыми для региона и для мира в целом, а именно создание Израиля, да, и противодействие арабов этому процессу, довольно длительному процессу после Второй мировой войны. Вот мы сталкиваемся с достаточно редко упоминаемым, но уже не игнорируемым, как в советские времена, фактом, когда в Вашингтоне произошел раскол на самом высшем уровне между президентом, сменившим Рузвельта, Трумэном, и главой Госдепартамента Джорджем Маршаллом, знаменитым генералом, по имени которого назван план реконструкции Европы, экономики Европы, восстановления. И, значит, противодействие Трумэна Маршаллу и министру обороны, главе Пентагона Форестолу. И Маршалл, как глава дипломатического ведомства, утверждал, что Соединенные Штаты не должны делать ставку на раздел Палестины, один из вариантов решения проблемы после окончания британского мандата над Палестиной, делать ставку на Израиль, а гораздо выгоднее и полезнее и перспективнее сделать ставку на арабов, он размышлял с стратегической точки зрения, говоря, что это уже был период холодной войны, да, ведь мы так перескочили с 43-го к 47-му году, и что... Мол, если Соединенные Штаты сделают ставку на создание Израиля, то Советский Союз непременно сделает ставку на арабов, и арабы откроются Советскому Союзу, откроют двери, и Советский Союз тем самым проникнет на Ближний Восток и составит конкуренцию Соединенным Штатам, более того, начнет вытеснять. Вот, это, так сказать, стратегически...
Кстати говоря, это, в общем-то, ошибочно было, потому что как раз в конце 40-х годов Сталин поддержал создание.
Это да, это другая история, это совершенно верно. Да, но я сейчас говорю о том глубочайшем конфликте, который разразился в Вашингтоне в 47-м году, в начале 48-го, то есть противостояние между президентом и вот теми двумя фигурами, которые я обозначил. Соответственно, и Форестол, как глава Пентагона, тоже настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты сделали ставку на арабов. И тогда они, возвращаясь к нефти, оба провозгласили такой лозунг: США должны быть на стороне нефти и арабов.
Подтверждая это... Причем именно в таком порядке. Нефти и арабов.
Ну, у Израиля-то нет нефти.
Да, конечно.
Подтверждая это таким тезисом, что, мол, 40 миллионов арабов, ну, на тот период это, видимо, цифра соответствовала действительности, очень быстро и легко сбросят в море 400 тысяч евреев, которые обосновались на территории Палестины. Вот таким был тезис этих двух лидеров, министров, которые пошли в бой против своего президента. Я не преувеличиваю. Разразился скандал.
Публичный был скандал.
Публичный. Иногда он не сильно выходил на публику, но тем не менее проникал так или иначе. И Труман принял решение все-таки поддержать план раздела Палестины на два государства, поддержать Израиль, зная, что он потерпит определенный ущерб в глазах арабов, но для Трумана было важно быть на стороне морали, принципов демократии, потому что это государство прозападного, пролиберального, демократического типа предполагалось быть. Вот, и более того, но мораль-то в основном мотивировалась, моральная сторона мотивировалась тем, что евреи стали жертвами Холокоста, Второй мировой войны. Вот, и поскольку союзники, в том числе Соединенные Штаты, не сделали того, что могли было сделать, как считают многие аналитики, критики политики Соединенных Штатов в годы Второй мировой войны, что они не сделали того, что могли были сделать для спасения евреев и предотвращения Холокоста в том масштабе, в котором это произошло. Вот. И с тех пор в Соединенных Штатах принято считать, что это самый яркий пример. Ну, заканчивая вопрос о конфликте, маршал, угрожая выступить против Трумэна публично в ходе выборов 48-го года, дал задний ход, ушел в тень, Форестол тоже исчез, а дальше конфликт между Трумэном и оппонентами верхушки властной в Вашингтоне сдвинулся в Нью-Йорк, где находилась миссия Соединенных Штатов при ООН, и глава миссии по фамилии Остин тоже выступил против этой идеи поддержать план раздела Палестины на два государства. Он пропал, он не стал публично выступать против президента, он исчез, но достаточно ясно и четко выступила против позиции Трумэна Элеонора Рузвельт, вдова президента Рузвельта. Вот. И здесь вот, если будет время, может быть, перебросим мостик к позиции президента Рузвельта, при котором и открывалась нефть, и который делал ставку на арабов, который встречался с первым королем-основателем практически династии Абдул-Азизом, да, саудовской династии. Как это происходило в 1945 году. Вот. Это все очень интересно. Но конфликт этот завершился, о котором я говорю, да, в 1948 году, победой Трумэна, победой позиции морали, принципов. И с тех пор принято считать, что в Соединенных Штатах вот моральная сторона во внешней политике не менее значима, так скажем, аккуратно, чем прагматичная и связанная с геополитикой.
А у меня такой вопрос. А Советский Союз когда заинтересовался вообще Ближним Востоком? Уже после войны, да?
Не совсем.
И вот то, что говорили те же Маршалл и второй, да, да, товарищ, как вот там, министр обороны?
Форестол, да.
Вот, они опасались проникновения Советского Союза.
Да, опасались, да, но опасались уже в какой-то длительной перспективе, потому что на тот момент, хотя политика ближневосточных лидеров весьма изменчива, и их неприятие идеи создания Израиля могло, конечно, обернуться открытыми воротами для Советского Союза. Но если убрать израильский фактор, то для Советского Союза шансов на Ближнем Востоке в тот момент не было, ибо все государства ближневосточные были монархиями и находились, в общем-то, в довольно тесных отношениях с западными государствами.
И не только, между прочим, потому что вот у нас, Володя, с тобой же была программа «Лицо Победы», и я даже помню, что Алексей Малашенко, да, нам рассказывал, что во время войны очень многие ближневосточные государства, особенно Ирак, достаточно активно, но не был союзником Гитлера, конечно.
Это да, но, это очень важный аспект, да. Очень важный аспект, да. Здесь даже можно, про Ирак, кстати сказать, это наименее интересно, в том смысле, что наименее значимо и в меньшей степени присутствует в аналитическом пространстве. Гораздо более ярко вот эта линия на взаимодействие с Гитлером была представлена муфтием Иерусалима Аль-Хусейни, кстати, родственником Арафата, вот, который летал, ездил в Берлин и встречался с Гитлером, и проталкивал идею союза с Гитлером. И
на антиеврейской основе, да?
Нет, кстати, евреи – это второе. На антибританской основе.
Антибританская основа.
Вот, антибританская – это то главное, что объединяло лидеров многих государств в то время. Даже не лидеров, а национально-освободительные движения и тех лиц, которые впоследствии пришли к власти, допустим, Садат в Египте. Вот. Они участвовали в этом освободительном движении на прогерманской основе, ибо она противостояла Британии. Британия – это нет ничего ужасного в то время для лидеров вот этих государств, чем Британия. Вот. И если... Да, и второй, конечно, персонаж, который обращался напрямую к Гитлеру, это был тот самый Абдул-Азиз, саудовский король.
Вот я хочу сделать, Александр, еще один шаг назад и задать такой просто прямой вопрос. Ну, мы все знаем, что в 19 веке в Соединенных Штатах господствовала доктрина, что все, что по ту сторону океана, Атлантического океана, это дело европейцев, французов, британцев и так далее, русских, немцев, а американцы, доктрина Монро знаменитая и так далее, они занимались Америкой, Северной и Южной Америкой. Вот когда мы можем сказать, что... когда мы можем сказать, что Соединенные Штаты Америки как государство политически пришли на Ближний Восток, пришли в том числе в арабский мир, на Северную Африку, когда началась их активная ближневосточная политика? Это было уже после 43-го года, когда они готовили выставку в Италии. Или мы можем говорить о том, что на самом деле Соединенные Штаты начали начали проникать политически и геополитически на Ближний Восток еще раньше?
Ну, я думаю, что, наверное, может быть, я не знаю, прав я или не прав, наверное, выход за пределы, что ли, Соединенных Штатов, за пределы вот той зоны, которую ты обрисовал, я думаю, что все-таки, как мне кажется, начался после войны.
Первой мировой?
Да, нет, Второй мировой.
Ну, так вот, в этом и вопрос. Или это было еще раньше?
Потому что после Второй мировой войны американцы решили, что они ответственны за Европу,
за Японию.
За Японию, и естественно, и за Ближний Восток и так далее.
Да, и за Ближний Восток, в частности, за Израиль уже после 1948 года.
Да.
Очень любопытный вопрос. Я бы его подразделил на две части. Первое – это окончание Первой мировой войны, Парижская конференция.
Вудро Вильсон.
Вудро Вильсон с его знаменитыми принципами, либерализациями, демократизацией международных отношений, предоставление суверенитета странам, освобождающимся от внешней зависимости, то есть арабским странам в первую очередь, да, после распада Османской империи. Вот, все это стало чрезвычайно привлекательным для арабских лидеров. И в тот момент одним из самых презентабельных и влиятельных лидеров арабского мира был эмир, иногда его называют королем Фейсал. Это такой иракско-сирийский, по современным понятиям, монарх. Монарх, иногда, который был и без трона, потом с троном, и на нескольких тронах сидел. Это особая история. То в Дамаске, то в Багдаде, в этом смысле. Вот. Он боролся против Османской империи, а затем против британцев в этом регионе. И он делал ставку в основном на Соединенные Штаты. Почему? Но делал ставку политическую, да, политическую, и которая выразилась в ходе той самой Парижской конференции. Ибо он от имени арабов пригласил Соединенные Штаты расширить свое присутствие в регионе Ближнего Востока, содействовать становлению государственности освободившихся стран. И он, что характерно, разделял главную позицию всех стран коалиции, антигерманской тогда, да, побежденной антиосманской коалиции, по вопросу Ближнего Востока, важнейшим элементом которой была Бальфурская декларация, декларация Бальфура, которая принята была в ходе войны еще в 1917 году, опубликована точнее, и она предполагала создание национального очага евреев в Палестине, и открытие ворот для иммиграции евреев отовсюду, главным образом из Европы, в Палестину для создания этого самого национального...
То есть очага. Король Фейсал поддерживал создание Фейсал, еврейского государства.
Именно так. Ну, не будем говорить о государстве, а о национальном очаге. И он тесно взаимодействовал с лидером ВСО, допустим, Хаимом Вейцманом, будущим первым президентом Израиля. Вот. И с другими деятелями Всемирной сионистской организации ВСО, я уже сказал, да, это Всемирная сионистская организация. Это был уникальный лидер, и надо понять контекст, в котором он действовал, и тогда станет ясно, что это такое. Но, возвращаясь к Парижской конференции, Вудро Вильсон достаточно публично отказался от приглашения, в частности, Фейсала и некоторых других арабских лидеров, расширить присутствие Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, ибо этот инстинкт или синдром доктрины Монро еще действовал, и Конгресс Соединенных Штатов тоже возражал против расширения присутствия присутствие США на Ближнем Востоке. И Вильсон тогда достаточно отчетливо заявил, что ответственность за страны этого региона должны временно, на ограниченный период, да, в отличие от колониальных, да, режимов, взять на себя Англия и Франция на условиях мандата. Мандата, предоставляемого Лигой Наций. И одним из важнейших пунктов Устава Лиги Наций стала декларация Бальфура о создании национального очага евреев. То есть, если говорить о Палестине, мандат, над которой был предоставлен Великобритании, то Великобритания взяла на себя обязательство по созданию национального очага. Но это не означало государство. Как это может быть выражено в государственных структурах? Раздел на два государства, создание единого двунационального. Это вопрос будущего, так сказать. Но британцы взяли на себя ответственность за допуск евреев, создание там ишува, то есть инфраструктуры государства и поддержание достаточно мирных отношений с местным населением, которого, кстати, там было не так много. Здесь важно подчеркнуть, раз уж об этом заговорили, что Палестина в то время не была ни в коей мере государством. Это была территория, на которой не было никаких государственных структур. Никогда, да, если на территории соседних стран, Египта, да, Сирии нынешней, да, там они назывались Сирия, Ливан, существовали государственные структуры. Позднее была создана Иордания, Трансиордания, и тогда уже рядом еще там Саудовская Аравия как государство, то Палестина не была государством. Да? Это к вопросу о том, что в пропаганде, вот этой информационной войне, зачастую говорят, что Израиль был создан вместо палестинского государства на территории в результате разрушения государства. Вот, ничего подобного не было. Но появился...
Александр, я сейчас прервусь и прерву нашего гостя, да, для того, чтобы предоставить слово нашим новостям. А после новостей мы продолжим программу «Цена победы».
Программа «Цена победы».
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Мы сегодня ведущие этой программы и представляем еще раз нашего сегодняшнего гостя. Александр Шумилин, директор Центра анализа ближневосточных конфликтов Института США и Канады, главный редактор интернет-газеты «Мид-Ист». И заодно он еще и арабист.
Да, я напомню, что до перерыва мы обсуждали вопрос, когда именно Соединенные Штаты, как политический игрок, пришли на Ближний Восток. Александр успел рассказать до перерыва, что при Вудро Вильсоне американцы не пошли на Ближний Восток и передоверили все это дело после Британии и Франции. Да? Когда изменилась ситуация, когда все-таки американцы пришли и почему?
Да. И здесь можно назвать вполне конкретную дату. Помимо того, что Соединенные Штаты вместе с Советским Союзом, но с разными целевыми установками, поддержали создание государства Израиль в 1948 году и начали оказывать реальную помощь ему, это еще не было присутствием в регионе.
Прошу прощения, да, но просто я думаю, чтобы напомнить о том, что Советский Союз занимался очень активной инфильтрацией. Да, там с наших людей, коммунистов, да, туда, в Израиль, в Палестину.
Да, это
и Компартия Израиля, она, в общем-то, состояла из выходцев из Советского Союза.
Вот именно. Это была установка. То есть, был еще раньше вопрос, как Советский Союз относился, и были ли у него шансы. Вот стратегия Сталина была проникновение в регион через Израиль. Под лозунгом создания молодого демократического, тогда он пользовался этой терминологией тоже, еврейского государства, которое которая противостоит реакционным арабским монархиям, окружавшим его. Вот. И ставка на выходцев из Советского Союза. Ну, из Советского Союза тогда уже направлялся спецконтингент, вот, ибо реальные...
Спецконтингенты и коммунисты.
Коммунисты, да, в политическом смысле, и в военном тоже. Оружие через Чехословакию. Вот. И это сразу замечу, может быть, мы больше не вернемся уже к ситуации со Сталиным и Советским Союзом, но здесь явно была дихотомия такая, ибо Сталин воспринимал Израиль как проводник советского влияния в регион ближневосточный, вот, и в этом смысле ценил Израиль, содействовал его созданию, взращивал первые годы, а с другой стороны проводил достаточно жесткую антисемитскую линию внутри Советского Союза. Вот, и это вылилось в конечном счете в 1953-54 годах, сразу после смерти Сталина, взорвало отношения между Израилем и Советским Союзом. Но мы говорили о Соединенных Штатах, да? Когда же они появились? Так вот, для них час пробил в 1956 году. 1956 год, Суэцкий кризис. Так называемая тройственная агрессия Англии, Франции, Израиля против Египта. Причиной агрессии событий стала национализация Гамаль Абдельнасером Суэцкого канала, компании Суэцкого канала, основные акции которого принадлежали Англии и Франции. Почему Израиль? Ибо Англия и Франция, лидеры на уровне премьер-министров, уговорили израильского премьера ответить боевыми действиями на провокации палестинских боевиков, находившихся по соседству с Израилем на территории Египта и постоянно нападавших на Израиль и, так сказать, дававших повод для ответных действий. И вот тогда Израиль начал боевую операцию по согласованию и письменному, кстати, премьер израильский добился письменных обязательств со стороны Англии и Франции, так сказать, не бросить его и письменных свидетельств того, что это общая операция, которая должна была и выглядела в конечном счете таким образом, что Израиль по северу Синайского полуострова проводит свои войска, оказывая, подавляя палестинских боевиков, расположенных там, и некоторые подразделения египетской армии до Суэцкого канала выходят на канал, на рубежи, и тогда Англия и Франция подключаются к боевым действиям и наносят удар по уже египетским объектам. Так оно и было. Это сценарий Суэцкой войны, Суэцкого кризиса, операции «Кадеш». И Соединенные Штаты неожиданно для Парижа и Лондона выступают против.
Как и Советский Союз.
Да, и Советский Союз. Совершенно верно. Выступают против этой операции, против действий Англии и Франции. Осуждают их в ООН, что уникально. И ведут линию на мирное урегулирование. В общем, в контакте с Хрущевым, лидером СССР на тот момент, который грозил серьезными действиями, если не будут прекращены бои в районе Порт-Саида и Суэца в целом. Вот. И Соединенные Штаты оказались, в общем-то, далеко не в одинаковой позиции, но действовали одинаково, Советским Союзом, да, но действовали одинаково, осуждая Англию и Францию, но ну, Советский Союз еще, кстати, осудил.
А какая была мотивация Израиль? Президента США так негативно отреагировать на действия Британии и Франции?
Мотивация, пожалуй, была следующая, что на тот момент... Вот и важный очень момент. 52-й год революции в Египте. Мы привыкли воспринимать ее как победу социал-демократических сил во главе с Гамаль Абдунасером. Да?
Который стал таким уже гораздо позже. Да,
да. Да. Так вот, во-первых, не Гамаль Абдунасер пришел тогда к власти, а генерал Нагиб. Насер уже сменил его несколько позднее, но команда молодых офицеров, которая была настроена абсолютно проамерикански.
И антикоммунистически.
Американский, значит, антикоммунистический. Вот, ибо Соединенные Штаты на этот момент уже начали создавать антисоветские блоки, Сента, Сиато, Багдадский пакт, вот, и пытались вовлечь в эту стратегию арабские страны и Израиль. Израиль уходил, а арабские страны колебались, и им нужны были гарантии и вообще изменить весь контекст взаимоотношений арабских стран со странами Запада, устранив вот этот негатив, связанный с Англией и Францией. Ну вот Египет в этом смысле показательный. Сначала они были проамериканцами, эти молодые офицеры, потом они поссорились с Соединенными Штатами, уже Насер поссорился в 54-55 годах из-за Израиля. Штаты пытались его примирять с Израилем и усмирять его воинственность в отношении Израиля. Вот. Насер все-таки закупил в 55 году оружие, опять же, через ту же Чехословакию из Советского Союза. Соединенные Штаты обиделись. Но все это привело в конечном счете вот к той ситуации кризиса 56 года, и США решили изменить формат взаимоотношений с арабскими странами с учетом вот этой стратегии антикоммунизма, антисоветизма, построения антисоветского пояса на Ближнем Востоке. Это было главным, доминирующим, доктрина Эйзенхауэра, базовая доктрина, основанная на идеях антикоммунизма, имевших колоссальный отклик в арабских странах. Вот. За исключением, может быть, Египта на тот момент, обиженного и Америкой, которые отказались финансировать Асуанскую плотину. Вот. И тогда нас получил в дар из Советского Союза оружие и так далее, и пошел этот роман Насера с Советским Союзом. Вот. Но Соединенные Штаты к тому времени уже усилили свои позиции в странах Персидского залива, где они находились в равновесии с влиянием Великобритании. Это зона Великобритании. Вот. А Саудовская Аравия изначально с момента создания королевства в 1932 году и, можно сказать, по сегодняшний день находилась под влиянием Соединенных Штатов. Там британцы присутствовали минимально, как и французы. Ну, сейчас это не считается, идет торговля. Но применительно к Саудовской Аравии, вот раз уж мы заговорили о Советском Союзе и Соединенных Штатах, то и о Сталине упомянули не так уж мало, то надо отметить важнейший фактор, который привел к разрыву отношений едва созданного королевства Саудовской Аравии. В 1932 оно было создано, а в 1936 году оно разорвало отношения с Советским Союзом, первым признавшим, ну, помимо Соединенных Штатов, где-то одновременно признавшим это королевство. Но что интересно, в эти годы, между 1932 и 1936, влияние Советского Союза в этом королевстве политическое, не экономическое, как в Соединенных Штатах, да, а политическое было намного больше, чем
почему же тогда разорвали? Что случилось?
А вот что случилось. Случилось то, что послом Советского Союза в то время в королевстве был знаменитый советский дипломат по фамилии Хакимов. Так. Это человек, который прошел школу освоения и построения социализма в Бухаре, да, в первые советские годы. Вот, мусульманин. Нет, он из Башкирии. Вот, но устанавливал советскую власть в Средней Азии. Он стал практически главным советником, если не другом, короля Саудовской Аравии, и даже еще до Саудовской Аравии. Он там был в конце 20-х годов, когда это государство называлось там королевство Хиджаз, Неджет и прилегающих территорий, как-то вот так вот, да.
Потом то есть он был там свой в доску?
Он был свой в доску, его называли советским лауреатом аравийским. Ему безмерно доверял король, да, используя его боевой опыт освоения, наведения порядка в Средней Азии. Вот. Так что произошло?
На чем же он прокололся?
Прокололся. Прокололся он близостью к королю. Тогда его Сталин в 36-м приглашает в Москву, ставит к стенке, да, расстреливает и направляет нового посла. Король говорит: не нужен нам новый посол с такими властями, с таким государством, с таким правителем, мы не будем иметь дело, и прекращает все отношения на 52 года.
Ничего себе, за расстрел посла.
За расстрел посла ближайшего друга короля. Ближайшего друга короля.
Вот по что фамилии, такое настоящая как... мужская дружба.
Да, о. Я добавлю, что в конце 80-х годов я общался, будучи журналистом «Комсомольской правды», с вдовой Хакимова. Она мне подробно рассказывала, как все это происходило, и про работу мужа, и про вызов в Москву, и реакцию Эр-Рияда на все на это. Вот причина...
То есть король был настолько в шоке, что разорвал государственные отношения.
Да, это воспринял как личный плевок, обиду, и разорвал отношения, и никаких. Дальше контактов не было, хотя интерес короля к Советскому Союзу был в силу наличия...
Александр, скажите, весь мир общины знает, что Саудовская Аравия – ближайший союзник Соединенных Штатов,
да,
на Ближнем Востоке. Причем, ну, выходит так, что это с 1932 года. То есть уже 80 лет с лишним.
Да, с момента создания.
С момента создания это просто вот форпост американцев на Ближнем Востоке. А что скрепляет эту дружбу такую стратегическую? Это больше геополитика, больше военное сотрудничество или больше нефть? Или все вместе? Что в основе вот этого такого прочного союза?
Да, в основе, как я уже говорил, была нефть.
Причем, извините, при абсолютно не, мягко говоря,
нелиберальной системе. Да, да, нелиберальной системе, это, мягко
это,
говоря.
Это известный вопрос и известная асимметрия. Вот.
В основе нефть.
В основе нефть. Во-первых, это понятно и открыто признавалось всегда. Затем стратегические позиции королевства в плане важнейших коммуникаций в том регионе. И это в дальнейшем, что значит нефть? Это не только возможность для американских компаний участвовать в этом бизнесе. Кстати, в 70-е годы изменился формат взаимоотношений. Нефтяной сектор был национализирован саудовцами, как и всеми прочими соседними государствами. Вот. И американцы уже пользовались определенными привилегиями, но в основном действовали на коммерческих основаниях, вот, условиях. И дальше, что повторяет такое нефть, это деньги. Для самой Саудовской Аравии это колоссальный рынок, это колоссальные инвестиции. Да, это те же самые доллары, полученные саудовцами и размещенные в Соединенных Штатах в банках. Да? Такая взаимосвязь, взаимопроникновение. Это принципиально важно. И, может быть, не в последнюю очередь, важно также и то, что благодаря нефти, этой и экономической, финансовой, прежде всего, мощи, конечно, Саудовская Аравия стала важнейшим актором, как принято говорить, на Ближнем Востоке. А это карта в руках американцев и возможность, карта, которую можно разыгрывать, да, мощь королевства, влиять на всякого рода альянсы, которые создавались, и одновременно усмирять антиизраильский пыл руководства Саудовской Аравии, которым этим пылом руководство воспылало, извините за тавтологию, уже с 1932 года. Вот в 1932 году, формально в 1933-м, сошел со сцены тот самый король Фейсал, упомянутый, да, прозападный и весьма дружественно настроенный к евреям и к идее создания еврейского государства в регионе. Король Фейсал сошел и его сменил уже в качестве лидера арабского мира, король Саудовской Аравии Абдель-Азиз. Вот, и этот лидер, да?
Саша, а вот хорошее вот, словосочетание, хорошее словосочетание мне понравилось, лидер арабского мира, да? А вот сегодня можно назвать лидера арабского мира? Или он более сейчас раздроблен?
Да, он раздроблен.
Что это,
да.
Мурси, может быть, да. Может быть, Абдалла?
Нет, а какой нет, Мурси? Нет, Мурси, нет, кстати,
нет, Мурси уже не Мурси, это Сиси. Сиси, а Сиси, да. Сиси, да. Или Абдалла, король Иордании, или король новый Саудовской Аравии.
Нет, ну, свои египтяне сейчас, наоборот, как бы вроде с израильтянами уже там чуть не дружба, да?
Да, вот несколько важных моментов, да. Поясню.
То есть там как бы все меняются вот эти вот, да,
весовые категории.
Союзы, да. Союзы, я
да.
бы сказал.
Да, союзы меняются, но весовые категории сохраняются прежними. И главное...
Главная страна – это Египет.
Нет, в военном смысле Египет, в смысле перенаселенности, то есть количество населения, немаловажный фактор, тоже Египет, но по финансово-экономической мощи это остается Саудовская
Аравия. Роль Иордании?
Иордания здесь вообще сбоку, и ее роль совсем минимальна. Угу. Вот. И если говорить о лидере, то, конечно, политического лидера нет, ибо создана Лига арабских государств, которая согласует позиции, но ведущую роль там в силу своего естественного экономического финансового веса и уже наработанной системы взаимоотношений играет Саудовская Аравия, конечно. Вот. И здесь важно подчеркнуть следующее, что мы сейчас переживаем момент, когда вот эти исторические, глубокие, глубинные отношения между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией переживают кризис. Проходит через реальный кризис. Этот кризис связан с ситуацией вокруг Сирии, Ирана. Не буду входить в подробности, но именно сейчас... Саудовский король, кстати, в эти дни он находится, король Салман, в Вашингтоне. Но это визит, который расценивается с надеждой на примирение в Соединенных Штатах в первую очередь. Ибо саудовский король, этот Салман и его предшественник Абдалла, скончавшийся в январе этого года, чрезвычайно обижены на Соединенные Штаты за их бездеятельность в отношении сирийского кризиса, неспособность свергнуть, содействовать свержению Башара Асада. Вот.
За примирение с Ираном, видимо, да?
Да, подозрение, что слишком примиренческая линия проводится в отношении Ирана, что Иран может сменить Саудовскую Аравию как стратегический партнер Соединенных Штатов. Вот такого рода подозрения высказываются, и отношения были подорваны последние два года, что, в общем-то, ставит определенную рубежную черту вот, в взаимоотношениях между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, начавшимися в 1932 году и продлившимися в безоблачном состоянии до 1913 года.
Я хочу задать вот такой вопрос уже. Мы приближаемся постепенно к завершению нашей беседы. Саш, скажите, пожалуйста, вот если так по гамбургскому счету подводить итог вот этого присутствия американцев на Ближнем Востоке, плотного, начиная с 43-го года, с 45-го, 48-го и до наших дней, то для американцев, для американского государства, для американской экономики, для американской нации вот это активное присутствие на Ближнем Востоке, это в большей степени профит, как они говорят, то есть прибыль, выгода Или все-таки вот так по габровскому счету, если говорить, это для них головная боль, проблема, бесконечные конфликты, гигантские затраты в том же Иране, Ираке, которые они понесли, и так далее.
Вот, мне кажется, другая дилемма. Деньги или безопасность?
Вот я и спрашиваю, достигли ли они безопасности? И оправдывают ли эти усилия по безопасности? Ведь они триллионы долларов потратили за последние 20 лет на Ближнем Востоке. Слушай,
извини, пожалуйста, я просто еще добавлю, потому что существовало очень распространённое, особенно у нас в стране, вот, что когда началась война в Ираке, что американцы...
Ради нефти.
Они туда не пошли. Вот, на мой взгляд, они туда не ради нефти.
Конечно. И они потратили 2 триллиона долларов. Гигантские деньги.
Да, то есть, там иракская нефть им не нужна была.
Попробуйте вот подвести итог вот этого полувекового пребывания американцев в этом регионе. Это для них больше головная боль или больше прибыль? Да.
Дело в том, что здесь важно подразделять на разные этапы, разные периоды, по-разному, конечно. Началось все с нефти, затем возобладал политический, геополитический взгляд в регионе, в контексте противодействия советской угрозе и необходимости создать пояс безопасности вокруг Советского Союза, вообще состояние холодной войны. И Соединенные Штаты оказывали наибольшее воздействие из внешних крупных держав на ситуацию на Ближнем Востоке, ибо они присутствовали на двух ногах, и в арабском мире, и в Израиле. В конечном счете они примирили арабский мир. И, возвращаясь к Саудовской Аравии, Эр-Рияд выдвинул мирную инициативу, которую сейчас рассматривают в Израиле весьма благоприятно. В 2002 году он выдвинул, но она имеет перспективы примирения. И вообще арабо-израильский конфликт уже исчез как таковой. Остались его некоторые остатки в виде палестино-израильского противостояния. А в целом между Израилем и соседними странами подписаны в большинстве случаев, кроме Сирии, с Иорданией, с Египтом, с самими палестинцами мирные договоры. Это все значительно.
Хотя Израиль обижен на Обаму, не на Америку.
Вот именно. Это большая разница. И Саудовская Аравия, и Израиль чрезвычайно обижены на Обаму и ждут, когда он покинет Белый дом.
Ну что, будем немножко завершать. Видите, у нас такая беседа, вроде мы говорили о Второй мировой войне.
Ну, все связано.
Но дошли, до сегодняшних дней, потому что действительно, как мы выясняем, все 70 лет прошло, а все между собой все взаимосвязано. Спасибо, Александру
Шумилину.
Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».